Джатасти Хидву Мритю Друвам Джанма Мритасячам Тасмата Пари Харирте Над Пам Шичитмар Хаси Джатасья того, кто родился. Хи непременно. Друва факт. Мритю смерть. Друвам это тоже факт. Джанма рождение. Ритасья мертвого. Ча также. Тасмат поэтому. Апарихарье того, что неизбежно. Арте по существу. На не. Вам ты. Шачитум скорбеть. Архаси заслуживаешь. Перевод стиха. Тот, кто родился, обязательно умрет. И после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. Комментарий Шамбрупады. Деятельность человека определяет условия его рождения в следующей жизни. И с окончанием одного периода деятельности он умирает, чтобы родиться вновь для другого. Таким образом, человек вращается в круговороте рождения и смерти, не обретая свободы. Однако этот цикл рождения и смерти не поощряет ненужного убийства, существования боя или войны. Но в то же время насилие и войны неизбежны в человеческом обществе для поддержания закона и порядка. Битва при Курукшетре, будучи выражением воли Всевышнего, была неизбежной. И долг Кшатри состоял в том, чтобы сражаться за правое дело. Зачем было Арджуне опасаться смерти родственников и печалиться о них, раз он исполнял свой долг? В данном случае он не нарушил бы закона, и его действия не имели бы тяжких последствий, которых он так боялся. Уклоняясь от исполнения долга, он все равно не смог бы предотвратить смерть родственников. А выбор неверной дороги привел бы его к падению. Джатасти хидрово мритю друвам джанмам ритасти ча тасмата паригадете натам сачитумар хаси. Тот, кто родился, обязательно умрет, и после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. Обзор Бхагавад-гиты, глава 2, текст 27. Так здесь говорится, что рождение и смерть неизбежны. На это указывает слово апарихари, того, что неизбежно. Они неизбежны. И то, что смерть неизбежна, это знает каждый человек. Но то, что неизбежно новое рождение, не знает. Многие не знают, конечно, этого факта, могут не понимать этого фактора. Почему новое рождение? Что людей могут не верить в цикл рождения, смерти, реинкарнацию. Но здесь говорится, что так происходит, и мы видим, что есть рождение, есть смерть. Действительно. Это факт, что все живые существа рождены уже, то есть прошли через процесс рождения и пройдут через процесс смерти, что будет дальше живым существом. Для этого нужно понять, что такое живое существо. Если живое существо – это материальное тело, то нового рождения не будет. Тело просто превратится в прах, говорится. Оно распадется на составляющие элементы после смерти. Распад тела, он известен. Так он распадается на основные элементы. Это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Грубое тело, мы можем наблюдать, что оно распадается, разлагается. Но что происходит с жизненной силой, с сознанием? Этот факт невозможно проследить, наблюдая распад тела. Но определенные законы могут указывать на то, что жизнь непрерывна. Определенные признаки. Например, мы видим, смотря, да, если мы рассмотрим жизнь как проявление химических веществ, то есть начало и конец. Но если мы рассмотрим жизнь как признаки желаний через симптомы желаний, то мы увидим, что желания, они не зависят от начала и конца материального существования. Человек умирает, но он не желает этого. Он желает продолжать существование. Если рассмотреть сквозь призму желаний, то желание жить постоянно, вечно. При этом человек хочет избегать страданий. Итак, желания остаются даже в момент смерти, продолжать жить и наслаждаться жизнью. И желание уже существует прямо с момента рождения. Источник желаний нужно определить. Если источник желаний только тело, то многие факторы трудно объяснить. Каким образом животное, что развивается так быстро в человеческом теле, достигает такого развитого сознания, а других этой жизни нет. Можно было бы, конечно, проанализировать тело и сказать, что есть различные возможности тела, способности тела. Но интересен тот факт, что виды жизни стабильны в своих желаниях. Также, с другой стороны, желания стабильны. И веды говорят, что желания поддерживают определенный вид существования, вид жизни. Есть три гуны материальной природы, и желания могут быть в трех гунах природы. И в какой гуне желания, в такой гуне находится тело, и в такой же гуне существование человека, окружение его. То есть по окружению, по состоянию тела можно судить о желаниях, которые являются внутренним фактором. Итак, желания определяют бытие, другими словами. И также бытие влияет на наши желания. Созерцая объекты чувств, говорится, человек привязывается к ним, а потом рождается вожделение. Такое влияние окружающего мира на наши желания, может формировать желание. Наблюдая, созерцая, я выбираю какие-то объекты чувств для удовлетворения своих желаний. Но толкает меня к этому объекту снова желание. Поэтому есть взаимосвязь внутреннего мира желаний и действительности. Итак, физическая действительность — это воплощенные материальные тела. И воплощенные что означает? Воплоти. Проявленные желания это называется. Воплощение желаний — это и есть материальное тело. В свою очередь, тело также определяет определенные желания. Скажем, есть детское тело, юношеское тело, старческое тело. Они отличаются в желаниях. Личность та же самая в течение периода жизни. Но различные состояния тела навязывают различные желания. Итак, еще один пример. Личность та же самая. И желания те же самые — наслаждаться жизнью. Но они наслаждаются по-разному в соответствии с опытом этого тела. Детское тело наслаждается играми, юношеское тело наслаждается противоположным полом. Взрослое тело наслаждается деятельностью, карьерой, плодами. И старческое тело наслаждается воспоминаниями. Принцип остается наслаждаться в соответствии с определенным типом тела. Но тем не менее, эти желания могут меняться из-за влияния тела. И так существует одно и другое вместе взятое. Поэтому тот, кто рождается, представляет себе мир желаний. И тот, кто умирает, также представляется мир желаний. Так вот говорится, эти желания относятся к сознанию человека, к душе. И желание не прекращает своего существования после смерти тела. Желание остается. Это факт. Каждый умирающий человек умирает с какими-то неосуществленными желаниями. И также мы видим, когда человек рождается, постепенно проявляются его желания, и родители, и другие люди наблюдают, кто же он будет, кем же он будет. Кем же он станет? Надо посмотреть, кем же он станет. То есть они ждут, как желание проявляется, называется природа. То есть желание уже есть. Это и есть тело воплощения желаний. Поэтому тело рождается, умирает. А тот, кто обладает желаниями, не рождается, не умирает. Он продолжает свое существование. И материальное существование, оно протекает в цикле рождения и смерти. Сансары. Реинкарнация, она описывается в Ведах, она описывается также в Одиссее, она описывается в Махабхарате, она также описывается в христианских источниках. Она описывается практически во всех священных писаниях, в русских Ведах также. Если мы посмотрим внимательно, то везде реинкарнация описывается. в различной степени, но она описывается, принцип реинкарнации. Воплощение, развоплощение. Итак, то же самое говорится и здесь. И вывод каков? Что не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. Долг у Арджуны был сражаться. А это означает, что кто-то должен погибнуть в сражении. Многие люди должны были погибнуть в сражении. Долг означает посвятить свою жизнь, отдать свою жизнь определенной цели. Это долг. То есть жизнь человека предназначена для определенной цели. Это определяет долг существа. Значит, если мы отдаем свою жизнь ради высшего предназначения, скорбеть не нужно. Таких людей прославляют. Такая смерть почетна. Как если бы Арджуна погиб на поле Курукшетры, Кришна говорит, ты обрел бы славу, большую еще славу. Как минимум, ты обрел бы райские планеты сразу же. Это очень очищающая смерть. Героическая смерть. Йоги, умирающие в трансе, уходящие, или кшатрия, дающие жизнь на поле битвы, они достигают рая. И, конечно, Кришна, он хочет чего-то большего для Арджуны, не просто рая. Но он также говорит и об этом, поскольку людей это интересует. Но Арджуна, он не является жителем рая или ада, или среднего уровня. Арджуна, он вечный спутник Кришны. На самом деле он вне рождения и смерти, вне цикла рождения и смерти. Итак, существование души находится за пределами самсары, подлинное существование. Там, где нет рождения и смерти, это соответствует природе души. Душа, она не рождается, не умирает. Это описано в Бхагавад-гите. Ей чужды эти перемены. И есть мир, который не сотворен, там нет рождения и смерти. Мир называется духовный. Духовный мир означает тот мир, который соответствует нашим желаниям. Нет необходимости воплощать свои желания в каких-то материальных телах временных. Потому что в этих материальных телах невозможно выполнить все желания. Многие вещи нам навязываются и приходится бороться с ними. В основном мы существуем в атмосфере несуществования, Прабхупада говорит. Что это означает? Существуем в такой атмосфере, которую мы не хотим. В которой мы не хотим существовать. Несуществование называется. Многие вещи просто противны нашей природе. Называются страдания. В этом проблема материального воплощения. Тело воплощения желаний и воплощения кармы. А карма, закон, навязывает нам, что посеешь, то пошнешь. И поскольку человек не может действовать совершенно в материальном теле, его карма также несовершенна, нечиста. Он должен получать плохие и хорошие плоды. Это означает, какие радости, какие-то страдания. В Кали-югу больше страданий, чем радости. В Кали-югу радости маленькие. Большие радости, большие удачи люди практически не верят. Да и не способны наслаждаться большим счастьем в Кали-югу. Это не случайно, что нет большого счастья, потому что люди не замечают, не заметили просто этого. Как, например, у людей утрачивается способность видеть окружающую реальность, ценить красоту, гармонию в мире. Они больше восхищаются машинами, самолетами, чем деревьями и горами, например. Такие извращенные вкусы. Им нравятся новые модели самолетов или какие-то оружия, пистолеты. Это как красиво, смотри, как хорошо. Бабах и все. Но когда солнце всходит, люди спят в это время. Почти никто не видит этого процесса. Почти никто не созерцает себе людей. Рано. Они предпочитают спать в это время. Хотя для брахманов было предписано встречать каждый заход солнца, произносить определенные молитвы, сурьи, взаимоотношения имели. То есть люди имели взаимоотношения с солнцем, с воздухом, с водой, с землей. Говорит, земля — это мать, одна из матерей. То есть были взаимоотношения с миром, с космосом, с пространством, с энергиями Кришны. То есть можно через эти энергии понимать разум Творца. Это приносит огромную радость. Но современные люди созерцают материальный мир в невежестве и не испытывают большой радости, слишком большой, не способны наслаждаться таким образом. Это подобно тому, как если мы встречаем человека, которого мы хорошо знаем. Уже издали мы увидели его. Ой, буря эмоций. Потому что мы уже знаем, уже есть взаимоотношения, есть радость. Но если мы видим человека, которого мы первый раз встретили, нет этой радости. Нет знаний. Нет познания, нет радости. И также, если Мы хорошо понимаем материальную природу, как энергию Кришны. Солнце всходит. О, глаз Кришны, Кришна. Ну, узнаем. Можем радоваться, если есть такие знания. Если нет знаний, человек не замечает, нет, курит сигарету, солнце встает, и он даже не смотрит туда. Он курит Мальборо. Совершенно другие иллюзорные какие-то наслаждения, представления о жизни. Он сам искусственно создает какие-то вещи, окружает себя этими искусственными вещами и хочет наслаждаться таким образом. Но он даже не понимает, для чего он живет с этими вещами искусственными. От чего он зависит на самом деле. И таким образом, духовное познание мира, оно необходимо для постижения души. Пока мы замкнуты в своих интересах, в своем каком-то мире, очень трудно постичь душу, очень сложно. То есть необходимо вселенское понимание, то, которое дает Бхагаватам, творение, вселенская форма, элементы, совокупность этих элементов. То есть необходимо это также видеть, где мы живем. И при этом сам Кришна остается неизменный. Можем осознать это, поскольку материальная природа, она постоянно меняется, но в то же время она работает циклично, она повторяет свои перемены. Это руководство. Цикл перемен. Она не действует хаотично, она действует циклично, и там есть определенный разум. И этот разум, описывается, находится вне материальной природы и независимо от нее. Сварат. На него не влияет материя, перемены в материальном мире, как на обычные живые существа, которых миллиарды, триллионы здесь. И на каждый находится под влиянием материальной природы, получив рождение в этом мире, получив физическое тело. Душа носит это физическое тело. Носит означает, носит в себе мир, желание, ощущение этого тела, и это приносит большие беспокойства и страдания душе. Она хочет забыть о каких-то плохих вещах, она не хочет думать о смерти, например, не хочет думать о болезнях, не хочет думать о своей старости, о своих проблемах, она хочет наслаждаться, она ищет убежище. Она прибегает к иллюзиям всевозможным, к ложному общению, к ложным названиям, лишь бы только успокоить себя и сказать, что так замечательно и хорошо в этом мире. Счастье, давайте радоваться здесь, наслаждаться давайте здесь. Но на самом деле, видя эту реальность, невозможно наслаждаться. Мритью Лока, веды говорят, это реальность смерти, место смерти. И то, что говорится в этом стихе, родившийся обязательно умрет. Если кто-то умер, все, все плачут, умер, все, проблема. Но почему проблема? Ведь каждый умрет. Проблема в том, что мы лишаемся общения какого-то или привязанности, да. Итак, если есть определенные привязанности, это вызовет определенные страхи и проблемы. Желание жить в этом мире всегда будет связано со страданиями. И когда человек развивает жить духовной жизнью, страдания покинут его сознание. Родившийся умрет, умеешь родиться снова. Снова родиться. Потери никакой нет. Материальное тело невозможно потерять, это материальные вещества, они просто переходят в различные виды и формы. Душа вечна. Так о чем же скорбеть? О чем же печалиться, говорится в Бхагавад-гите? И здесь утверждается одна вещь в этом стихе, что долг выше этой скорби, выше таких представлений в привязанности. То есть, другими словами, когда люди скорбят и страдают в этом материальном мире, они не выполняют своего долга, значит, предназначения. То, о чем Кришна сейчас будет говорить Арджуне, выполняй свой долг. Ты избавишься от скорби таким образом. Просто пойми, кто ты? Ты кшатрия, ты душа, и ты действуй как кшатрия, как душа. Выполняй свой долг для удовлетворения Бога. И ты обретешь счастье, скорбь покинет тебя. Потому что ты увидишь в этом случае, что все живые существа — это мои частички. Если ты будешь действовать в таком сознании, ты не вернешься снова в эту иллюзию, он говорит. То есть ты достигнешь божественного сознания Арджуна. То есть Кришна дает ему такой путь, осознание. И это выше рождения, понимания рождения, смерти, привязанности, скорби. И то, что мы видим в обществе современном, конечно, именно это мир привязанности, мир скорби, мир страданий. Люди очень сознательно развивают эти привязанности. Этим с болью эти привязанности рвутся в какой-то момент. Травмы страшные мы видим, боли, крики, вопли, стоны. Мир наполняется этим. Каждый знает, что каждый получает такую боль, такую травму. И в основе этого всего просто привязанности ложные. В Бхагаватам это пример, что человек теряет деньги и думает, мне конец. Иногда он стреляет себе прямо в весло, конец, все. Пропадает в комментарии, пишет, конец не ему, а его деньгам. Он путает, отождествляет эти вещи, деньги с собой, себя с деньгами, со своим трудом, с объектами чувств. Это связано. И боль происходит в уме. Реально боли нет? Что, деньги отрезали от моего тела, что ли? Почему? Где больно? Ты здоров полностью, но ты умираешь при этом и жить не хочешь. Что с тобой случилось? Ты так же дышишь, сердце бьется, ты видишь солнце, ты видишь другие живые существа, у тебя есть активность, жизненная сила. Почему ты не хочешь жить? Что с тобой случилось? Деньги потерял. Или родственника потерял, тоже не хочет жить. Или мужа, или жену потерял. Да, но мы должны понять, в чем мой долг. То, что я потеряю, обязательно здесь все. Здесь говорится, родишься, обязательно умрет. Не родственник умрет, так ты умрешь родственника. Не деньги потеряешь, так ты уйдешь от денег, или деньги от тебя уйдут, что-то произойдет. Но нужно понять, в чем мой долг, вот что избавляет человека от скорби. И действительно, люди, которые исполняют свой долг, военные, например, когда они думают о долге, они могут терпеть любые страдания на войне. Замечали? Ну, по рассказам это знаем, или по каким-то фильмам знаем об этом. Что там они прямо на пули идут, а? Эти люди. Как бы это было возможно? Только единственная вещь – осознание долга. Выше. Это высшее понятие сохранения жизни, самосохранения. Потому что самосохранение – это обычный инстинкт, которым владеют и животные. Но человек посвящает свою жизнь, и в этом ценность его. И когда человек посвящает свою жизнь без остатка, он оставляет глубокий след после себя. Очень важная традиция. Как посвятить свою жизнь без остатка? И для этого нужно найти цель определить жизни. Потому что мы видим героические примеры в истории, когда люди без остатка дают свою жизнь, но ради чего? Была революция, был хороший пример. Поскольку они отдавали себе без остатка, это повлияло на весь мир, оставило глубокий след в умах, сердцах людей. Им стали подражать, и коммунизм распространился по всей планете благодаря этому героизму. Гражданская война, революция, они жертвовали собой, шли в топку паровоза, их бросали, под рельсы самолеты, и расстреливали, и вешали, и что только с ними не делали. Звезды на них вырезали, на их спинах. Они прошли через такие аскезы. И люди подумали, да, видимо, коммунизм – стоящая вещь. Люди жизнь жертвовали. Ягья великая, они свою жизнь отдавали этому. Помните фильм «Коммунист»? Кто это видел? Это благодаря этому фильму они распространили по всему миру это сознание коммунизма. А что делал этот человек? Просто рубил дрова. Очень простая идея. Но как он это делал? Весь фильм люди смотрят, как он рубит дрова, понимаете? Это их так вдохновляло действовать точно так же. Для него это было дело жизни, на самом деле. Была большая идея за этим, преданность. И в Гите говорится об этом же. Действуй с преданностью, ради удовлетворения Верховного. Так ты получишь желаемое, полностью обретешь все желаемое. Твои желания осуществятся только на духовной платформе. Поэтому ты обретешь сначала духовное сознание, обретешь трансцендентное знание, а потом обретешь все желаемое. Любые желания, океаны желаний исполняются в духовном мире. И так этот долг настолько важен. Осознание долга. И также пример великих святых, Шрила Прабхупада, это тоже пример вот такого высокого долга. Святой мы определяем так, что тот, кто живет для других. И не просто живет, он жизнь свою посвящает этому, жертвует собой. Как у Горького есть сердце Данка. Это же не случайно, что такие рассказы, они тоже очень вдохновляют людей. Они основаны на бхакти. Горький, может быть, не знал о чистой бхакти, но он был революционером. И у них была идея жить для народа. Это была высокая идея. Но что же до этого это было утрачено, жить для других людей? Эксплуатация, она была настолько развита, что люди потеряли эти ценности, элементарные человеческие ценности. И они взяли верх коммунисты благодаря этой идее. Прабхупада сказал, эта идея есть в ведах. Это ведическая идея, поэтому она и победила. Но она не была основана на духовной платформе, поэтому она не выжила. Ту же самую идею преданности нужно поставить на рельсы духовной жизни, и тогда будет успех. И поэтому, поскольку в России люди воспитаны как преданные, ну как... В таком духе преданности. Есть такой как бы дух массовости, коллектива, как бы. И люди ждут какой-то новой идеи в России, это правда до сих пор. Они ждут какой-то новый, чему посвятить жизнь. Они жаждут этого, хотят этого. То сознание Кришны, конечно, приживается на этой почве здорово. И в России, говорится, это страна преданных. То есть по своей природе люди ждут бхакти. Прабхупада говорил, что здесь люди угрюмые, а недостатка духовной энергии. И очень аскетичные. Поэтому не готовы воспринимать, он сказал. Аскетичные и угрюмые. Готовы воспринимать сознание Кришны. И действительно, помните, когда выходили на улицы пели киртаны в те времена, и сразу 100 человек подходило с мороженым, с сигаретами, окружали и стояли по часу, по два, никуда не спешили, слушали. И для нас распространение сознания Кришны было делом интересным и легким, потому что все интересовались в то время. Просто выйти на улицу, помню, как я шел по Невскому проспекту куда-то, и Вишнудас попался мне навстречу. И мы так обрадовались, знаете, редко встречались в то время. Я шел на работу, он на работу, мы на Невском проспекте. Но у нас было тогда правило, если преданные встречаются вдвоем, даже втроем, где угодно, нужно спеть киртан обязательно. Ну, такое было правило. В подъезде или на улице, или дома, нужно сразу спеть киртан, потом все остальное. Хотя бы минут 5-10. То есть мы следовали этому правилу. Ну и мы встретились, сели на ступеньки там на какого-то храма, прямо на Невском проспекте. У него были маленькие каратавы вот такие. Стали петь киртан. И помню, он стал петь, и так глаза прикрыл, я тоже прикрыл глаза, и когда я открыл, там толпы. И все смотрят, и даже на трубе водосточной кто-то сидел. И мы там проповедовали несколько часов, и я на работу не попал, и он не попал на работу. Это было так просто распространяться на них лично в то время. Такой был интерес. И милиция приезжала сюда, и мы проповедовали, и люди. Сотни людей. Так практика начиналась прям с улицы у нас. Но когда поехали в Швецию, мы увидели, что там трудно это делать. На Ачарья Киртан никто не останавливается. Он даже не смотрит на нас. Проходит мимо, даже не видит нас. Был большой киртан в центре Стокгольма. Никто не останавливается. Но мы люди могут так посмотреть, немножко посмеяться, показать пальцем, покрутить здесь, уйти. Нет, максимум где-то 3 человека остановилось на несколько минут. Вот это были иностранцы, приезжие. Серьезно, это было совершенно непонятно, как распространять там сознание Кришны вообще. Просто было непонятно, невероятно. И мы русской группой выходили тоже на харинаму. Эффект нулевой был. И мы спросили, сколько преданных пришло за последние 5 лет. Мы сказали, 1 человек. Вот тогда все время такая статистика была. Мы тоже своим ушам не верили и глазам. Думали, нет, нужно ехать в Россию. Нужно оставаться в России. И в России до сих пор этот интерес к сознанию Кришны не уменьшается. Возможно, есть какая-то пропаганда, она есть, конечно, какая-то пропаганда, какое-то предвзятое мнение, люди, может быть, боятся просто названий, услышали что-то, но интерес к знанию тот же самый. До сих пор легко мы обманываем. Мы приходим в университет под видом какого-нибудь профессора или доктора наук, ну так представляют преданные, я иногда сам не знаю, что так представляют меня. Потом ко мне уже обращаются, я удивляюсь, что ну так обманывают. И что будет речь о культуре, и так далее. Мы излагаем философию, всем нравится. Все понимают, что это сознание Кришны потом, но это уже хорошо, когда люди непосредственно воспринимают. Все очень замечательно. И таким образом наш долг отсюда сходит в том, чтобы лично общаться с людьми, давать сознание Кришны, проповедовать философию, лично общаться. Есть, конечно, средства массовой информации, есть что-то еще, но это все далеко от совершенства. Самая совершенная проповедь — это от двери к двери, от человека к человеку. Господь Читание так говорил. И в этом смысле, говорится, у каждого будет достаточно служения в течение этой жизни, сколько угодно. Рождение, смерть. Тут цикл. Тут всегда будут новые и новые обусловленные живы появляться. Новые, новые, новые. Новое поколение, новое поколение. Всегда нужна проповедь. Постоянно нужна проповедь. То есть у этой дхармы, у этого долга есть будущее великое. Никогда не остановится на самом деле. И таким образом это высочайшая обязанность будет. И сражаться с майей, означает сражаться с невежеством. Есть собственное невежество, мы с ним сражаемся. Есть невежество окружающего мира, также тоже. Сражение на всех фронтах будет происходить. Внутри умов, в общении с людьми. Потому что далеко не все расположены сразу принять сознание Кришны. Есть много людей невинных, но в то же время испорченных образованием, воспитанием современным. Нарадхам, Прабхупада перевел эту категорию. Нарадхам означает ниже среди людей, то есть их привычки дурные, их воспитание плохое, их качества плохие, характер плохой, ум беспокойный, они по природе ленивы,
много-много недостатков имеют люди. И таким образом проповедь всегда будет связана с недостатками, с борьбой, с проблемами. И то, что здесь говорится, то есть сражайся во имя исполнения долга, не думая о потерях, приобретениях, не думая, что ты будешь наслаждаться царством или ты погибнешь, не думая об этих вещах, просто есть долг. Даже когда сражение закончится, и ты получишь царство, все равно твой долг останется. Нужно с позиции долга смотреть на все, в мирное или военное время. И с этой точки зрения мы могли бы избавиться от многих беспокойств, если бы обрели бы такое сознание именно. Позиция долга, без ожидания плодов. Кто-то приходит, кто-то уходит, что-то приходит, что-то уходит. Но если мы знаем, в чем мой долг, в чем мой смысл жизни, нас не будет это беспокоить. Потери, приобретения, удачи, неудачи, личные или общественные. Тогда личная неудача нам еще легко помочь. Благодаря тому, что общество может быть сильным. Но а если какая-то проблема в исконе, какой-то скандал общественный, то у многих теряется вера сразу, сразу наступает проблема. Они забывают о долге, это главный момент. Да, люди забывают о долге. Когда люди забывают о долге, наступает хаос. Это так же, как армия. Долг означает, мы подчиняемся, есть командование. Если все подчиняются, будет единство. Даже в этом хаосе битвы можно видеть гармонию, определенное руководство, деятельность целенаправленную. Да, значит, сильная дхарма. Даже в трудных условиях они действуют ценой своей жизни до конца, пока они это могут делать. Но как только командования нет, и все, армия превращается в хаос, это известно. Каждый выживает уже в одиночку тогда. И что, почему? Дхарма, позиция долга, о чем здесь говорится? Исполняй свой долг без скорби. Это главный момент. Не думай, что с тобой будет завтра или послезавтра. Погибнешь ты или выживешь. Приобретешь ты что-то или потеряешь. Твое дело исполнять долг. Это уже тебя приведет к совершенству, независимо от результата. Независимо от результата, это уже приведет к совершенству. Это уже позиция совершенства. Итак, в этом суть. И когда человек не обучен в этой понимании своего долга, дхармы, он становится слабым, становится уязвимым, страдания нападают на него. Он в собственном уме, он не знает, какой шаг следующий сделать, куда он, в страхе, откуда придет несчастье или счастье, он не знает, что с ним будет завтра. И что тогда? Как же тогда можно находиться в сознании Кришны? Тогда приходится опуститься в маю, чтобы обрести какой-то прибежище и покой в невежестве. Забыть тогда нужно все это. Пир во время чумы, говорится, они забывают просто. Они наливают что-нибудь, выпивают, им уже все равно. Невежество. И, конечно же, Кришна не рекомендует скатываться до такого состояния, Арджуне. Скорбь тебя может привести к этому положению. А когда ты скорбишь о каких-то потерях, о каких-то проблемах, забываешь о своем долге ученика, гуру парампары преемственности, и ты становишься подвержен страданиям, слабеешь. И когда человек слабеет, он не выполняет свое предназначение. Или бывают раненые на поле битвы. Раненый человек, конечно, он сразу слабеет. У него возникает страх, обостренный смертью, он начинает прятаться, он уже не может стоять, знаете, так вот смело бегать там среди пуль. Что это ощущение боли, ощущение близкой смерти, и он начинает прятаться куда-то, скрываться. Мне рассказывал один человек, который воевал об этой психологии. Он говорит, пока нет ранения, глаза наливаются кровью, ты бежишь, ты просто слышишь, где там снаряды, где пули, ты ориентируешься, опытные бойцы, они знают, как ориентироваться в битве. И там ты можешь выполнять свой долг, но когда ты ранен, ты не можешь этого делать. Сразу падаешь, прижимаешься и хочешь в землю туда, куда-нибудь скрыться. Другая психология у раненого человека. И так есть также такая психология, что кто-то может иметь какое-то ранение, какую-то боль, что-то слышит, что-то разрушает его веру, ранение. И он начинает куда-то скрываться, прятаться куда-то. И тоже становится жертвой майи. И, конечно, тут нужны санитары, они достают таких людей, они говорят хорошие слова, там ничего, подожди, ты выживешь, там перематывают что-то. Он, может быть, умирает, но не вдохновляют все равно. Безусловно, вся эта вещь наработана, что у каждого есть свои обязанности, свой долг. И прежде всего наш долг, конечно же, быть вместе, как Прабхупада задумал. Не просто исполнять свои обязанности каждый сам по себе, а быть вместе. Это дхарма, санатана дхарма. Кали-югу — это процесс санкиртаны, коллективный. Коллектив — это самое важное, что у нас есть, что Прабхупада организовал, сделал по всему. Он сделал международным что сознание Кришны. Это огромный успех. Это то, что он просто отвоевал у Кали-юги. На самом деле он сделал духовную организацию, фактически единственную в мире на таком уровне стандартов. отметьте это, что много может быть организаций, но такие уровни стандартов единственные. А это очень трудно было бы сделать обычному человеку. Он не основал какое-то очередное религиозное движение, нет. Он дал чистейший образ жизни Шрилы Прабхупады, дал трансцендентное знание, научил нас контролировать чувства, научил нас жить безгрешной жизнью. А это не так просто, это Прабхупада необычный человек. Что бы такое вообще-то? Потому что в Кали-югу зло группируется. Они создают команды, преступные организации, власти, они также само по себе вырастают иногда из этих структур. Мы знаем, что в Кали-югу так все происходит. Незаконные вещи узаканиваются. И в Кали-югу преступная организация, зло организуется. Веда говорит, в других югах никогда такого бы не было. Невозможно было бы организоваться. Какие-то преступные организации, а в Кали-югу их очень много. Нацистские организации, или фашистские организации, или коммунистические организации, преследующие тоже такие цели. Уравнивание голов и ног. Искусственного равенства вот этого. Капиталистические эти организации, тоже это неравенство, тоже подавление личности и свободы, тоже основано на греховных желаниях. То есть все эти измы, они греховные. И Прабхупада создал организацию, да, потому что в одиночку сейчас никто не сможет выжить. Мы это прекрасно знаем. Если мы не так часто общаемся с преданными, будет очень трудно. И мы будем ощущать эти трудности во всех сферах своей деятельности. И в личной жизни, и на работе, и где угодно. И так коллектив наиболее важно. И когда мы общаемся, вот здесь возникает вопрос дхармы. Когда мы общаемся с преданными лично или в деятельности, главный вопрос дхармы. В чем моя обязанность по отношению к этому данному преданному, с которым я общаюсь? Помните, Прабхупада учил ученика. Смотри, говорит на скатерти. Не вижу Прабхупаду. Смотри, муравей ползет. Я не видел муравья, но Прабхупада видел. Видишь муравья? Я не мог сказать «нет», потому что Прабхупада видел. Я понял, что мое видение несовершенное должно быть. И если я скажу «нет», я вызывающий будет. А если скажу «да», то я обману его. Нужно было что-то ответить ему. И ты видишь муравья? Я сказал «му». Не «да», не «нет», говорит. Что-то такое выдавил, и было непонятно, что он сказал. Прабхупада понимал его настроение, конечно. И что же дальше? Ну, муравей, что дальше? На самом деле, этот ученик сидел рядом с Прабхупадой, когда один остался. И когда все ушли, он не знал, он один остался с Прабхупадой. Первый раз. Он понятия не имел, что делать вообще. Что делать? Встать, сесть, сказать что-нибудь или выйти. Он не знал, в чем его обязанность, другими словами. Дхарма, долг. Не понимал этого. И вот Прабхупада говорит, смотри, видишь? Вот твой долг понять, в чем твоя обязанность перед этим муравьем, Прабхупада сказал. То есть даже перед муравьем есть обязанность, если я вижу его. Конечно, можно закрыть на все глаза, и нет никаких обязанностей. Но на самом деле у нас есть много обязанностей. То есть много мелочей, которые составляют нашу жизнь. И если мы не выполняем по отношению к этим вещам свои обязанности, это все адхарма. Даже если мы действуем ради высшей цели. И какова наша первейшая обязанность? Выполнять свой долг в тех условиях, в которых мы находимся непосредственно. То есть те люди, которые нас непосредственно окружают, это и есть наиболее важное для нас окружение. Наиболее важное окружение. И с кем мы хотим общаться? Мы хотим общаться с преданными. Значит, прежде всего нужно понять, каковы наши обязанности по отношению друг к другу. Если мы это определим, мы сможем понять и коллективные наши какие-то направления. Как действовать в одном духе, не просто в одном административном направлении, а в одном духе. Это как, знаете, коллективный зал. Не случайно они делают зал и смотрят на сцены, и там один дух возникает, когда они уже такого экстаза достигают. Все встают и хлопают в ладоши, там тысячи людей аплодируют какому-то балерине. Или певцу, но кто-то берет их за душу так или иначе. И они чувствуют этот порыв массовый, знаете, как будто они вообще Галоки достигли. Восторг. Они любят строить большие-большие залы, СКК, что-то такое. Но очень редко бывает такое воодушевление. Посмотрите, там свистят, бросают помидоры на сцену. Сейчас так культура она настолько снизилась, что очень трудно достичь этого массового. Скорее они сидят у телевизоров, у видиков. И все растворяется. То есть, но нужен единый дух именно. То есть суть дхармы в этом. Даже как армия их воспитывает, быть в едином духе. Конечно, и там дух подчинения. Этот дух подчинения, он очень силен в армии. Это прежде всего. То есть подчиняться при любых обстоятельствах нужно. Даже если тебе скажет офицер, беги туда, и там будет встречный огонь, ты должен немедленно это сделать. В военное время ты должен немедленно подчиниться, должен быть готов на любые вещи на самом деле. Там дух подчинения настолько могучный, сильный, то у нас дух проповеди должен быть настолько сильный. Желание быть вместе, желание распространять сознание Кришны, это наша дхарма. И, то есть мы должны быть готовы как бы, к этому, к любой возможности действовать в этом направлении. Это наш дух Прабхупады дал Гоштхи Ананди, Прабхупады, великий Гоштхи Ананди. Все движение пронизано его этим духом проповеди. И проповедь, прежде всего, означает, мы должны передавать знания. Знания по цепи преемственности без искажений. Не искажать. Часто мы знаем хорошо Писание, но иногда выводы делаем совершенно другие. Какие-то свои выводы сиддханта. То есть также нужно узнать сиддханту. И вывод, главное, не исказить вывод. Даже если мы в процессе что-то не очень точно понимаем, вывод остается прежним. Это абсолютная истина. Нельзя искажать. И то, что мы видим сейчас, много рассуждений по поводу религии Бога в мире, но сиддханты никто не знает, каков вывод. А вывод единственный. Бог — это Господин, а я — Его слуга. Это абсолютная истина для каждого живого существа. Это вывод, что все мы вечные слуги Бога. Вот такой вывод должен быть. И, то есть мы проповедуем такое знание, которое приводит людей к этой сиддханте, которая определена в ведах, в писаниях, апарушия, сверхчеловеческое знание. Дается, утверждается позиция, главное, исполнение долга, служения. И вот на этой платформе мы можем уже строить хорошие вещи. Поэтому сначала необходимо это знание. Иногда люди прикрываются какой-то религией, когда вы им говорите, что мясо, рыба, яйца и прочие там, регулирующие принципы не нарушать. Они говорят, а я христианин. Что это означает? Это означает, что я не собираюсь отказываться от греховной деятельности. В этом случае это не религия. Нельзя назвать это религией. Если человек прикрывается религией, чтобы оставаться грешником, нет, он должен быть готов, дхарма, готов принять любое знание, которое очистит его от греха и приблизит к Богу. Но он не должен привязываться к каким-то измам, русским или американским, или индусским, он должен привязаться к позиции Бога, к пониманию Бога. Аллах, они говорят, или Христос, а не Кришна. Как они не могут понять, что это и есть тот же самый Кришна, Аллах? И Христос — это тот же самый Кришна. Вот в чем. Это такая простота. Всем слуги одного Бога. Как же трудно это понять. Но они начинают сравнивать традиции, не зная сиддханты. Когда человек не знает сиддханты, он начинает сравнивать все вокруг. Бульдога с носорогом будет сравнивать. Традиции нельзя сравнивать, им нужно следовать. Главное — следовать своей традиции, Прабхупада сказал. Не хотите быть отступниками, оставайтесь в своей вере, религии. Это авторитетно. Но следуйте своей религии. Как же вы говорите, не убий, вы убиваете, вы бой не содержите. А у животных нет души. Да, вы так думаете. Тогда эта реакция перенесется на человека. У животных нет души. Немного подумайте, скажите, у человека откуда она тогда? И у человека нет души. Естественно, можно переносится на людей эта карма. И они начинают уничтожать друг друга, потому что души нет. И у человека. Немного поразмыслить в этом направлении, и мы откажемся вообще от души. Поэтому Веда говорит, во всех видах жизни есть душа. Во всех, и это справедливо. И тогда нет реакции. И поскольку они утратили знания, то первейшая дхарма – это распространять это знание. Утверждать это знание. Что есть душа, и что такое душа? Частичка Бога, и кто такой Бог? И так далее. И такого знания, как в Ведах или в Бхагавадгите, нет нигде. Это высочайшая форма знания, высочайшее трансцендентное знание. Тайна, тайна. Кришна тут в каждой главе говорит, эти сейчас более сокровенное, еще самое сокровенное знание. Все открывает здесь Арджуна. В одной Бхагавадгите. И так, если мы изучаем основы Бхагавадгиты и живем в соответствии с ними, конечно, нам будет легко распространять эти возвышенные идеи, эти формы знания. И это помогает. Помогает, когда люди получают это от преданных. Помогает и разрушает все ложные концепции. Не может никакая ложная пропаганда не сможет остановить развитие проповеди сознания Кришны. Наоборот, она только будет помогать этому процессу. Если мы будем выполнять свою дхарму твердо. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Вы говорили о дхарме, то я так понял. Санатана дхарма, я говорю, вечная обязанность наша. А какова же человека, дхарма человека, есть проблема, то есть как понять себя, обычно какова, значит, дхарма, то есть в обычной жизни.
Это несложный момент в том смысле, что есть уже ИСККОН, общество, организация. И мы можем действовать для развития этой организации, помогать этой организации. Поэтому этот момент несложный с этой точки зрения. Что Прабхупада уже организовал, уже позаботился об этом. То есть можно занять практически весь мир благодаря этому. Так много проектов, которые можно делать. Огромное количество. Просто необходимо это все правильно оценить, согласно месту или обстоятельствам, применять свои силы. Если мы сможем правильно оценивать эти вещи, мы можем многое сделать за короткое время. Иногда, когда преданные, когда мы незрелые, мы можем неправильно оценивать свои силы, например, свои возможности. Будут ошибки. И мы будем терять свои плоды. Терять какие-то вещи, которые мы приобрели, например. Терять свои плоды. Терять какие-то вещи, которые мы приобрели, например. Добивались, достигали чего-то. Но это только на внешнем уровне. То есть такое может быть, но если мы правильно оцениваем место, время, обстоятельства, мы можем добиваться больших успехов. Даже на внешнем уровне наших достижений. Мы обсуждали недавно с преданными, как представьте, в Санкт-Петербурге. Что вы представляете? Какой центр? Представьте, Санкт-Петербург. Какой должен быть центр в Санкт-Петербурге? Казанский. Да? Ну, Казанский слишком монументальный, я бы сказал. Ну, я понимаю, да, направление мысли. Но это центр культуры мировой. Петербург. То есть здесь нужно что-то сделать в соответствии с лицом города. Не нужно быть что-то такое большое-большое-большое. Должно быть качественно. Я думаю, не меньше, чем Рада и Кришна божества из мрамора. Вот такого размера. Вот такие, представьте. Очень интимно. Вот, видите, уже примериваются. Да, да, да. Именно такое, да. Одежды. Пуджи, чисто, красиво сделано. Даже небольшой центр, но если его сделать на таком уровне, тысячи людей будет проходить здесь, в таком центре. В Санкт-Петербург, понимаете это? У нас огромные здесь, на самом деле, возможности в Санкт-Петербурге. И когда мы приходим сюда, например, смотрите внимательно. Центр сознания Кришны в Санкт-Петербурге. Я ничего не хочу сказать плохого. Для нас это вполне приемлемо. Для брахмачариев какие проблемы? Для кого угодно. Но если мы хотим сделать что-то в Санкт-Петербурге, у нас есть большие возможности. И это нам вполне по силам. Вполне по силам это сделать на другом. Потому что все спрашивают, в чем мои обязанности, в чем мои обязанности. Все только ищут, в чем мои обязанности. Так вот, первая наша обязанность — пригласить сюда Раду Кришну. Достойно хорошее место какое-то. Эта идея вдохновляет? Ради этого мы не хотим что-то делать? Вот это нам и нужно на самом деле. И там можно было проводить семинары о душе, о сверхдуше, понимаете, уже на другом уровне. Прабхупада говорит, мы можем жить в полях в рисовых, в Майяпуре, со змеями. И мы будем видеть там Господа Чайтанью, у нас проблем нет, но люди туда не придут. И для них мы строим вот этот храм, знаете, этот майяпурский проект. Тогда весь мир туда придет посмотреть. И скажет, да, это Бог. В гуне страсти мы действуем. Говорит, нам нет необходимости. Но для проповеди, ну представьте, Санкт-Петербург, тут Дворцовая площадь, тут Эрмитаж, тут музей, тут Пушкин в летнем саду сидел. То есть люди же знают таким образом, это центр мировой культуры, один из центров мировой культуры Санкт-Петербург. Тут самая красивая улица мира. Кто? Что это? Нет, это улица Сучьего Роси. Самая красивая улица мира – улица Сучьего Роси. Она самая короткая, самая красивая. Тут есть свои достоинства, видите? Мы говорим о культуре сейчас. Просто вот это понимание обычной культуры. Страсть. Страсть дает тонкую путеводную нить. Какую тонкую путеводную нить? Прямо на улице Сучьего Роси, центр сознания Кришны, например. Я пример говорю просто. Это путеводная нить, видите? Все будут связывать. Ага, улица Сучьего Роси, самая красивая улица в мире. И там центр сознания Кришны. Это что-то значительное. Я просто говорю идеи восприятия. Как это ассоциируется? Потому что материалисты, они на этом делали нам рекламу, очень плохую. Я когда-то видел фильм по телевидению, где убили Нигматуллина, знаете, да, этого? Он был в какой-то там секте, и там карате, и убили его там за что-то. Наказали, не досчитали силы, убили его насмерть. И я видел этот фильм об убийстве Нигматуллина, и что интересно, после этой сцены убийства, которую там как-то они создали, прокомментировали в черных красках, без всякого предупреждения, кадр меняется мгновенно, и киртан показывает, передний привод. Вот все, что они сделали. Ни одного слова даже не добавили потом. Потом, куда бы я ни ездил, меня везде спрашивали, зачем убили Нигматуллина? Хотя, говорю, я его никогда даже не убивал, не видел его, не хотел убивать, и вообще это не мы. Но людей было очень трудно переубедить в этом. Так же, как в Владивостоке преданные, они имеют кафе в центре города, в самом престижном месте. Уже на этой почве, что они его хорошо сделали, хорошо представили, они выходят непосредственно к властям со своими вопросами. Только на основе того, что у них кафе в городе есть. То есть мы должны знать стратегию. Я думаю, будет. В Ленинграде уже так много всего было, и еще будет. Давайте сделаем. Ради Рады и Кришны мы можем что-то сделать, я думаю. Просто переезжать с места на место, это ну, нормально, конечно. Мы выживем, я думаю. Не в этом месте, только в другом мы выживем. Но даже на улице можем продолжать. Сама идея, я просто говорю, просто саму идею. Нам нужны вдохновляющие вещи какие-то. Должны видеть цель, для чего мы действуем. Дхарма, она сразу определится. Автоматически все забегают сразу же. Спонтанно начнут что-то делать при этом. Это же энергия. Духовная, она занимает человека. Но если наша цель выживать, тогда понятно, мы будем говорить, что делать дальше. То есть какая-то цель должна определиться для общества, для коллектива. И мы почувствуем огромные силы. Как оно так сначала и было. Мы так и чувствовали энтузиазм, это опыт все имеет.
Так а почему она не определяется?
Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Она определится, конечно, цель. Мы сейчас просто какие-то идеи излагаем, это не какое-то собрание. Нет. Мы говорим немножко о дхарме сейчас. Дхарма, что она должна быть приложима к чему-то конкретному. Дхарма. Это же наш главный вопрос. Мы сколько уже лет спрашиваем, в чем мои обязанности. Так вот, мы сейчас попытаемся объяснить принцип. Как приложить это желание? У всех есть желание служить Кришне. У каждого преданного, тем более, так много этих желаний. И нам нужно найти приложение этим желаниям. Нужна цель. Гоштянанди. Значит, нужен хороший проповеднический центр, прежде всего. Как без этого можно обойтись? Хорошее место, где можно было представлять сознание Кришны. Когда мы едем во Вриндаван, зачем мы едем? Мы же там именно это и видим. Какие там храмы, какие там божества, какие там стандарты, какие там киртаны, а? И там фестивали, какая там... И при этом туда фотографии возят, всем раздают, там Радхарани, Кришна, Радхамадхава, Нарисимхадев, весь мир знает все это. И точно так же можно сделать в Петербурге такой центр, что весь мир узнает, будут фотографии, посмотрите, смотрите, тут, как это, Радха, Санкт-Петербург, Кашвара. Видите, какое божество. Я видел это божество, было в Петербурге, смотрите. Во Франции такие божества, и тоже повсюду распространяют, кто видел, сразу берет фотографии, везет кому-то, показывает. Рада и Кришна. Это даже не какие-то космические цели, это просто культура, вайшнавская культура, которую нужно представить. Прабхупада мог представить ведическую культуру в одном своем лице, даже без храмов, даже сидя в подвале. В магазинчике проповедовал, но Прабхупада это был. Он был олицетворением всей культуры, что люди смотрели на него и думали, странно, очень странно, он среди хиппи, здесь полусумасшедшие люди. Как такой человек попал сюда? Мукундага сами вспоминает. Я не мог понять, такой ученый, он всю культуру представляет, за ним преемственность, парампара, Кришна и прочее. Как он оказался в таком окружении? То есть Прабхупада мог представить где угодно ведическую культуру. Но нам он сказал, нам он дал пример, как это делать. Создать атмосферу нужно, очень важно. И это нам вполне по силам.
А это вот как бы, это высшая дхарма. Высший долг, а вот другой долг. Социальный, что ли, сказать, семьи, я не знаю, какой долг, как он называется. Вот если, как бы, тот идет в ущерб, как бы я занимаюсь высшей кармой, да, высшим долгом, в ущерб тому какому-то положению, тому окружению, в котором я нахожусь, оправдывает то, что как бы, для меня это важнее. Для меня это важнее.
Если вы совершаете высшую дхарму, и при этом вы получаете полномочия, энергию блаженства, то вы не теряете ничего во временных обязанностях. Это невозможно. Вы уполномачиваетесь свыше. Все ваши материальные препятствия будут устранены мгновенно. Если мы правильно санатан... Но если мы выполняем санатан-дхарму, не уполномачиваемся. Понимаете, да? Если этого не происходит, тогда наши материальные проблемы победят, опрокинут нас. Это полномочия. Когда приходит полномочия?
Желаниями что-то связано, да?
Да, это вопрос. Когда приходит полномочия? Когда мы принимаем ответственность, верно? Когда приходит полномочия. И мы можем себя спросить каждый, какую принял я ответственность за распространение движения Прабхупады сейчас? Моя личная ответственность в чем заключается? Есть ли такая ответственность сейчас? Которые будут действовать, несмотря ни на что, долг выполнять. Хоть земля перевернется, я буду продолжать, пока я живой, понимаете? Есть у меня такая ответственность? Если есть, значит, я уполномоченный человек. Господь читай меня уполномачивает. Любому говорит, стань гуру, иди проповедуй, я тебя уполномачиваю. Уже есть. Есть благословение. Для каждого из нас. Теперь мы просто спрашиваем себя, есть у меня это чувство ответственности? За мою личную духовную жизнь, за эту миссию. Ну, что-то, не обязательно великое, любая вещь посильная для меня. В этом мой вопрос.
А если нет вот этого чувства ответственности, значит, долг не является исполненным?
Нет полномочий. Тогда не будет полномочий, тогда мы не сможем долго действовать. Без полномочий не сможем. Мы просто устанем и все. Просто устанем и все. Если нет полномочий, просто устаем. И потом спросим, какой смысл?
Это от целеустремленности зависит, от желания.
Чувство ответственности, спрашиваете? Да. От чего зависит? Да. Мой выбор. Это личный выбор. Это выбор дживы, да, живого существа. Это и есть наша свобода выбора. Правильно применяемая.
А полномочия, когда
Господь читание, парампара, линия преемственности. Если мы авторитетным образом действуем, согласно желанию воли высшего. Авторитета мы получаем эти полномочия. Просто вернемся к началу, когда мы пришли в движение и мы начали что-то делать. Я помню первую книгу распространенную. Почему? Поскольку это как раз был опыт получения полномочий. Все имеют этот опыт, правда? Когда мы пришли и что-то начали делать бескорыстно. И мы ощущали прилив энтузиазма, энергии, знаний, уверенности. Мы могли горы свернуть. А знали только одну вещь. Я не это тело, четыре принципа и все. 16 кругов. Мы ничего другого не знали. И мы брали ответственность просто. Возможно, мы тогда проще смотрели на вещи, да. Сейчас мы знаем, что это не так все просто, возможно. Но на самом деле жизнь духовная проста, если не усложнять ее. Потому что в процессе мы можем усложнить какие-то моменты. Тогда даются и более развернутые знания. Там санскрит можно перевернуть, что-то еще, и все-таки поставить на место этот громаду ума. Но если человек уже достиг этих полномочий, не нужно так загружать свой ум. Большой философии Бхагавад-гиты достаточно, говорится. Арджуна уполномочен Господом Кришной. Все очень просто. Кшатри, сражайся для меня. Все, вся философия. Ты можешь все это оставить, предайся мне, я тебя сам защищаю. Все, вся философия. В одном стихе.
А как вы
степень ответственности? Степень ответственности должна быть всегда полная. А количество деятельности вы должны брать в соответствии с возможностями и силами реальными. Степень ответственности полная, стопроцентная должна быть. Количество в соответствии с возможностями каждого из нас. От каждого по способностям, каждому по потребностям. И когда все уполномочены, какая будет разница между нами? Дух будем носить один и тот же. Если коммунист рубил дрова и распространил коммунизм по всему миру, разве дело в деятельности? Посмотрите. А дух распространил его через порубку этих дров. Прабхупада даже полы, когда мыл, при этом хотелось делать то же самое всю жизнь потом. Он это делал для Кришны с таким энтузиазмом. Так он представлял на таком уровне. Поэтому мы видим, что ИСККОН действительно он может поддерживать такие высочайшие стандарты чистоты. Вот в мире есть примеры эти. Высочайшие стандарты чистоты поведения и поддержания храмов и проповеди, знания.
Вы сказали, что хорошо бы организовался центр в Петербурге. А ведь это кто-то, наверное, должен начать. Как определить, кто может это сделать? Любой не сможет это как-то
сделать. Никто не сможет этого сделать. Это сделать все преданные сделают. С вас начнем. Сначала скажите, что вы можете для этого сделать. Я просто пример привожу. Сейчас мы просто можем каждый себе сказать это. Что я могу сделать для этого? С этого нужно начинать, хорошо? Потому что мы уже понимаем, как только мы найдем кого-то одного, на этом все закончится. Нет, нет. Вы должны сами сказать, что вы хотите сделать для такого центра.
Собрать деньги.
Все понятно, собирайте деньги. И откладывайте их уже. То, что вот вы хотите, вот уже начинаете делать. Я тоже буду деньги собирать.
Сначала вы сказали, что человек в любом случае без 100% ответственности по объему деятельности соответствует своим возможностям. То есть ответственность имеется в виду за выполнение этой деятельности, да, за качество выполнения этой деятельности. Потому что может быть возникнет ощущение, что если человек берет 100% ответственность, соответственно, он может
безгранично в своей сфере. Например, нам может сказать кто-то, мой руководитель мне может сказать, если я повар, может сказать, готовь пир. Праздник, готовь пир. Так? Это моя сфера. И в этой сфере я хозяин, мой энтузиазм. Тут уже я проявляю все свое мастерство повара. Понимаете? Тут уже границ нет. Не так, что он мне говорит, готовь пир, а я наполняю энтузиазмом и говорю, пойду-ка я лучше попроповедую. Это не об этом речь, это как раз безответственность. А человека могут при этом одолевать сомнения, почему ко мне обращается, почему я повар, нашли козла отпущения. Какая же это ответственность? Опять я буду готовить. Он должен как коммунист готовить тогда. Что можно было бы фильм о нем снять, как он готовит вообще, как он на кухне там готовит. И распространять по всем центрам ИСККОН. Говорит, вот смотрите, Санатана Дхарма. Пример. Вот мы были в Майяпуре, есть место Гаургададхар, божества, известное место Майяпур. Там Пуджари знаменитый, все знают, весь мир знает его сейчас. Ему сейчас, наверное, лет 90 уже. Он брамачарий. И эти 90 лет, 70 он служит божествам. Впечатляет пример?
Да.
Вот это Санатана Дхарма. Вот это долг. Вот это ответственность. Это просто пример. Не означает, что все должны стать именно такими. Но это просто пример. На что можно ориентироваться? Твердости. Иначе мы не сможем ни на кого положиться. Иначе ничего не произойдет никогда. Будем ждать. Ну, кто возьмется? Кто тут главный? Будем ждать от него. Скажем, нет, он не подходит, он ничего, уже прошло целый год, он ничего не сделал, давайте сменим его.
Хорошо, человек обличился, эту ответственность возьмется за что-то. Но он же не, ну мало ли, он может в чем-то ошибиться. Он типа пытается поправить, но скажет, нет, иди, ответственность на мне, я делаю все, как я хочу. Никто не сможет ничего.
Это ревностное отношение, неплохо, что он относится к своему служению так вот, ответственно, значит. Тем не менее, ошибки, да, будут.
Никто не сможет его поправить. Он скажет, я делаю так, как я хочу.
В этом случае Кришна не примет то, что он будет делать тогда. Потому что через кого-то Кришна может говорить. В этом случае Кришна не примет. Он не будет удовлетворен слишком духовным, такой человек. С течением времени, не сразу. Такие могут быть вещи. Свое, только свое дело. Если мы все следуем своей дхарме, никто ничего не развалит. Невозможно. Если каждый следует своей дхарме... Нет, мы не рассуждаем так, как будто Кришны нет. Теория случайности здесь не подходит. Если даже мы видим такой пример, очевидно, Кришна нам показывает всем, как делать не надо. То есть мы должны тогда быть тверже в своей дхарме при этом. Если мы не можем сейчас кого-то исправить, то мы просто тверже действуем сами в своей дхарме. правильно действуют. Не беспокойтесь о потерях, приобретениях, удачах, неудачах. Просто исполните свой долг. Обязательно что-то произойдет. То, что у Кришны какой-то план должен быть есть.
Я слышала в Москве, что каждый преданный для Кришны должен сделать что-то особенное. И вот это особенное, оно проявляется тогда, когда он начинает действовать во внутренней энергии Господа. Рано или поздно для преданного наступает такой момент, когда он делает это как вспышка в его всей судьбе. И это потом вспоминается, что он действовал так вот про самку бывает.
Сегодня просто мы какие-то идеи обсуждаем. Настроение. Так, хотя бы улучшается настроение, правда? Ничего не происходит, настроение улучшается.
Стихи Кришны говорят, что если бы я пренебрег своим исполнением своих обязанностей, то другие люди последовали бы. Это значит, что Кришна, он тоже как бы следует предписаниям вед. Получается, я-то просто думал. И в то же время он как бы вдохновлял, да, например, Арджуну, когда они сражались, то есть делать поступки, которые противоречат. Как бы бить Карну, или как Бхима посоветовал бить Дурьятхану. То есть получается, что у меня возник вопрос, что вроде он, с одной стороны, да, так, но с другой стороны, вдохновляет на, то есть дает советы, дает наставления, которые как бы противоречат, как понять, как объяснить другим.
Когда Кришна давал такие наставления Арджуне и Бхиме, он не был уполномочен сражаться в битве.
Кришна.
Да, Кришна не сражался в битве. Какую он роль играл, как вы думаете, на Курукшетре? Нейтральную. Он занял нейтральную позицию. Я, говорит, не буду участвовать ни на той, ни на другой стороне, сражаться не буду. Из-за дружбы просто он вел колесницу Арджуны. По дружбе. И советы давал тоже по дружбе. Поэтому это нормально. Ну, по дружбе, дружеские отношения. То есть с позиции дхармы, если рассуждать, да, он был нейтральный. Но когда он переходит как Рамачандра, допустим, он уже так не действует. Он царь, потому что. Он здесь строго в соответствии с дхармой. Строжайшее соблюдение дхармы. Господь Читания принял саньясу, строжайшее было тоже. Соблюдение дхармы. Идеальный саньяс. Ну, он по ночам ел телеги с просадом. Но это был просад из Бенгали, потому что от его преданных. Он все это съедал. Но он это делал в окружении близких спутников. И ночью, чтобы никто не видел. Поэтому все равно себя проявляет как Верховный Господь в любом случае. Но пример подает в соответствии с дхармой себя.
Мне это кажется, что когда он так, а вдруг, то значит, что он снимает с него себя эту ответственность за следование физической природы. Я не понял.
Ну, например, когда сейчас тут есть разъяснение. Например, Бхишма. Он сражался с Арджуной, когда. А Арджуна сказал: «Кришна, я не могу победить Бхишму. Я чувствую, прямо сейчас я потерплю поражение». И тогда Кришна что сделал? Он сбежал с колесницы. Он побежал навстречу Бхишме, схватил какое-то колесо и хотел убить его. Помните эту историю? Это выглядело нарушением обета. Потому что он дал обещание не сражаться, не применять оружие. Но что подумал Бхишма и другие? Не стали восхищаться. Потому что, когда он действовал таким образом, люди были в знании. Те люди были в знании. Они понимали, что ради Арджуны он готов нарушить все, что угодно. Трансцендентную дружбу. Они восхищались. Для материалистов, однако, это будет недостаток. Кришна дает им тоже возможность покритиковать его. Что даже Бог нарушает, смотрите, что, какие проблемы. Но кто-то знает внутреннюю сторону, видит, никаких нарушений нет. Там, где бхакти, не может быть никаких нарушений. Только с внешней стороны Кришна нарушал такие вещи. Но поскольку он в окружении преданных, не было никаких нарушений.
Я все-таки еще раз Все-таки, чтобы понять это движение, у нас должна быть личность, которая все время нас покидает. Мы говорим, что все-таки в таком вот уровне. Все разъезжаются, почему же куда-то от нас. И никого почти не подойдет. Thank you.
И все же я хочу направить ум в другую сторону. Так же, как вы делаете третью попытку, я тоже сделаю четвертую попытку. Дхарма. Даже если вы останетесь один в поле, вы должны продолжать выполнять свои обязанности. Даже когда вы будете умирать, вы должны будете выполнять свои обязанности. В момент смерти вы же не скажете: о, все покинули, все куда-то ушли, все ушли на работу, а я умираю. Нет никого из продвинутых преданных. Нет? Об этом мы как раз сегодня и говорили, что при всех обстоятельствах нам нужно продолжать исполнять свои обязанности в проповеди. Результат не имеет значения. Вы думаете, что если у нас нет, если сейчас нет у нас центра, то мы не уйдем к Кришне в данный момент? В данный момент. В данный момент, может быть, нет какого-то такого большого, хорошего культурного центра. Это что означает, что мы все обречены родиться еще раз? Нет. Вы можете уйти к Кришне. Тем не менее. Нет, прежде мы говорим о дхарме. Дхарма — это дух. Потому что, когда мы начинали движение, не было никаких храмов, никаких центров. Но этот дух был такой, что люди с улицы шли к нам на программы. По много человек, прямо с улицы, из метро сразу выходили и шли на программу. Вот так вот. Просто на улице человек останавливали, показывали книгу, проповедовали и сразу же на квартиру. И все так делали. На каждую намахату приходило 5, 7, 10 новых человек. И специально готовили для них лекцию. Это был дух проповеди, исключительно проповеди был. У каждого запас какой-то Бхагавад-гита, в автобусе, где бы только ни старались, тут же какого-то человека, соседа, тут же уже показывали, тут же. Такой был дух проповеди. Все, люди понимали это, что у нас, может быть, нет храма, может быть, чего-то нет, но есть что-то в этих людях самих. В самих людях, как же у Прабхупады, что-то было в самом, когда он приехал в Америку. А все остальное образуется легко.
Говорится, что суть вот дхармы, она заложена в сердце создавшейся души. Религиозные принципы, они очень обширные, они трудно понимать, но они их сути может учить из осознавшегося человека. И Шрила Прабхупада, например, он давал разные наставления разным своим ученикам, соответственно, с какими-то ситуациями, как один раз вы рассказали историю о том, что он бедный, пришел к нему, скажет, вот я хочу Шрила Прабхупада сегодня спать, вот не могу ничего жить. И думаю, он говорит, ну кто же читает, потом спит,
И вы каких ждете из этих? Вы каких ждете наставлений?
Которые как-то даже может быть суть не в том, какие наставления, а что есть определенная личность, которая, ну, которой есть доверие, и как бы желание, ну, пожертвовать всем, чем у тебя есть в данный момент, ты не можешь пожертвовать ради эту личность. То есть, и, безусловно, это Шрила Прабхупада такая личность, например, все общество преданное. Реально должно быть также реальный какой-то.
То есть нужны взаимоотношения. Я согласен. Что же мешает? Разве есть препятствия? Наш век компьютерной техники. Есть телефон, есть почта, есть. Можно связываться, можно общаться. Я не вижу таких проблем, поскольку. Кали-юга тема хороша, что она технически очень продвинута. И связь очень быстрая. Путешествовать сейчас можно по всему миру, самолеты, поезда. Связываться с любой точкой мира можно. Нет препятствий. С кем хотите? Еще. Попоем?
Да.
Ничего? Как тут соседи?